в мире природы.
Здравствуй, муравья.
Здравствуйте. Буэнос диас, как у нас говорят в Южной Америке.
Добрый день.
Муравья, расскажи нам, пожалуйста, как ты живешь? Муравьев жуешь?
А я их не жую, ведь у меня даже зубов нет.
У тебя совсем нет зубов?
Нет.
Почему?
Обхожусь без них. Недаром меня считают одним из самых необычных зверей в мире.
И вид у тебя какой-то необычный.
Муравьед, расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь, чтобы наши слушатели могли тебя себе представить.
Хорошо. Меня зовут гигантский муравьед, и я немного похож на большую шотландскую овчарку.
Но не совсем.
Да, не совсем. Длина моего туловища 1,20 м, шкура у меня серая, шерсть длинная, хвост мой большой, пушистый, длиной 80 см.
А какого ты роста?
Когда стою на 4 лапах, над землей возвышаюсь 60 см.
А ты на 2 лапах можешь стоять?
Да, на 2 лапах и на хвосте.
Голова у тебя необычная. Череп твой длиной, как у медведя, а шириной, как у зайца.
Похоже на то.
А сколько ты весишь?
Примерно 30 кг. Про что еще сказать мне вам?
А про нос-то забыл?
Про нос?
Да, нос у тебя очень необычный.
Нос мой особенный. Таких носов, пожалуй, ни у кого нет.
Очень он у тебя длинный.
Да, длиной примерно 60 см. А на конце сужается. Кончик моего носа шириной 2 сантиметра.
Он похож на сужающуюся трубку или на маленький хобот.
Верно. Причем это даже не совсем нос.
А что же это?
То есть я хотел сказать не только нос.
А что?
А это что-то оригинальное, чего у других животных нет. Потому что это и нос, и рот.
То есть как?
Дело в том, что на конце моего так называемого носа есть и маленькое ротовое отверстие, а внутри его расположен мой тонкий длинный язык.
Понятно.
А наша бабушка говорит, что длинный язык у тех, кто много сплетничает. Только ты не обижайся, это к людям относится.
Нет, мой длинный язык длиной 0,5 метра нужен мне для другой цели.
Твой язык длиной 0,5 метра?
Да, он дан мне Творцом, чтобы я мог с помощью его добывать себе пропитание.
Как это?
А я засовываю его в муравейник и достаю себе муравьев на обед.
Ага, теперь понятно, как ты его используешь.
Теперь понятно, почему тебя назвали муравьед.
За то, что вкусных муравьев я поедаю на обед.
Правда, что вы, муравьеды, встречаетесь только на южноамериканском континенте?
Да, мы живем только в Южной и Центральной Америке, в тропических саваннах и лесах, от Мексики на севере до Уругвая на юге. СТС он гран территорио. Это большая территория.
Да, очень большая.
Муравьед, ты сказал, что ты похож на шотландскую овчарку, но твой нос длиннее, чем у нее, а уши?
Верно, а мои уши намного меньше.
И глаза твои тоже меньше.
Да, у меня глаза и уши очень маленькие.
Но ты видишь и слышишь хорошо?
Нет, не очень.
По-моему, опасно тебе иметь плохое зрение и плохой слух. Ведь я заметил, что ты бегаешь довольно медленно.
Когда ты слаб в одном, Создатель делает тебя сильным в другом.
В чем?
У меня нюх отлично развит.
Правда?
Да. Ученые считают, что муравьи чувствуют и различают запахи 40 раз лучше, чем человек.
40 раз лучше?
Да. Ученые произвели эксперименты, используя смесь камфорного и эвкалиптового масла. Они говорят, что человек может почувствовать запах камфорного масла, когда оно составляет лишь 1% смеси с эвкалиптовым маслом. А я, муравьед, способен почувствовать запах камфорного масла в подобной смеси, когда оно составляет всего лишь 0,1%.
Значит, в 40 раз твое обоняние лучше развито, чем у людей?
Да, творец сделал это для нас, муравьедов. Не очень хорошее зрение и слух, но очень и очень хороший нюх.
Интересно.
Вот почему мы, муравьеды, всегда ходим, опустив нос до земли.
Вынюхиваете муравейники?
Ну да.
Я вижу, что твои передние лапы заметно отличаются от задних, и что походка у тебя довольно смешная.
Да, когда ты ходишь или бегаешь, ты мне почему-то напоминаешь игрушечную лошадь-качалку.
Я знаю, когда я хожу или бегаю, я кажусь неуклюжим, особенно с вашей человеческой точки зрения. Но могу сказать при этом, что я довольно хороший пловец.
Почему ты ходишь не так, как другие четвероногие звери? Они ходят на ступнях своих четырех лап, а ты подворачиваешь передние лапы и ступаешь на их тыльную сторону.
Я подворачиваю свои передние лапы, чтобы не ступать на когти. Я берегу мои когти.
Зачем это?
Я хочу сохранить мои когти очень острыми, чтобы в случае чего использовать их для защиты от таких огромного размера кошек, как ягуар и пума.
Неужели 30-килограммовый муравьед может защитить себя от этих огромных хищников?
Да, у меня нет зубов, но зато творец дал мне очень-очень сильные передние лапы и длинные острые когти, которых даже эти громадные коты боятся.
Но все же я не представляю, как ты можешь противостать свирепому огромному ягуару?
Став свирепым гигантским муравьедом, большой кот знает, ему не поздоровится, если я обхвачу его моими сильными передними лапами с длинными когтями.
Интересно. Скажи, а чтобы скрывать термитники и раскапывать муравейники, ты тоже используешь твои передние лапы и когти?
Да, для этого я тоже стараюсь сохранять мои когти острыми.
Когда ты раскрываешь домик термитов, сколько их ты съедаешь?
Немного. Я их ем только в течение 30 секунд. Потом я иду искать другой термитник или муравейник.
А почему ты не съедаешь всех обитателей какого-нибудь одного термитника или муравейника? Ведь в твоем большом животе они поместились бы.
Я знаю, но муравьеды так никогда не делают.
Интересно.
Нет, я останавливаюсь лишь примерно на полминуты у каждого муравейника или домика термитов. И поэтому съедаю лишь небольшое число его обитателей. Если бы я съел их всех сразу, они не смогли бы в этом муравейнике или термитнике вновь размножиться. Полностью опустошая муравейники, я в итоге остался бы без пищи.
Разумно.
Конструктор мой создал меня разумно.
Ты прав.
Ученые говорят, что я играю важную роль для сохранения равновесия в природе, контролируя таких интенсивно размножающихся насекомых, как муравьи и термиты, которые портят древесину.
Я помню, ты сказал, что достаешь себе муравьев из муравейника с помощью твоего гибкого и длинного полуметрового языка.
Да, язык мой имеет очень сильную мышцу, с помощью которой он высовывается и прячется с молниеносной быстротой.
Я слышала, что у муравьедов язык очень липкий, как липучка для мух, поэтому муравьи к нему и прилипают.
Нет, неверно. Язык мой смочен клейкой слюной, но он все же не такой липкий, как липучка для мух.
А как же ты им ловишь муравьев?
Язык у меня шершавый, не только длинный, но и шершавый. На нем много грубых и шершавых кусочков кожи, с помощью которых он и подцепляет муравьев и термитов.
Интересно.
Скажи, а для чего тебе такой длинный и пушистый хвост?
Для чего? А помните, я сказал вам, что могу стоять на двух лапах и на хвосте. Это когда я подхожу к высокому термитнику. Я иногда встаю на задние лапы, а моим большим хвостом себя уравновешиваю.
Получается, как треножник?
Да. А вот еще одно применение моего пушистого хвоста. Когда я ложусь спать, я прикрываю им лицо и большую часть своего туловища.
Я вижу, у тебя по бокам есть длинные широкие черные полоски для украшения.
Они намного темнее, чем остальная серая шерсть.
Верно. Но они служат нам, муравьедам, не только для украшения.
А для чего?
Дело в том, что мама-муравьед тоже с черными полосками повсюду таскает своего детеныша с собой до трехмесячного возраста. Он ездит верхом на ее спине.
Интересно.
А при чем тут черные полоски?
Они служат для маскировки. Наш ребенок одет в шубку такого же серого цвета и с такими же черными полосками по бокам, как у мамы. Когда он садится на нее верхом, он совмещает ее полоски со своими, и они вместе выглядят...
Как один муравьед вместо двух?
Да, так лучше, безопаснее для ребенка.
Вот это маскировщики.
Здорово придумано.
Это придумано моим создателем. Он научил нас так маскироваться.
Как ты сам сказал, муравьиды живут только в тропиках Южной и Центральной Америки. А ведь в тропиках у вас очень жарко. Зачем же тебе тогда такая теплая шуба?
Дело в том, что мой организм не выделяет много тепла, потому что я ем немного.
И твоя толстая шуба сохраняет то небольшое количество тепла, которое ты выделяешь?
Да, как раз чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Мой конструктор это отрегулировал.
Верно.
Большое спасибо тебе, гигантский муравьед. То, что ты рассказал нам о себе, очень интересно.
Спасибо.
Пожалуйста, интересно было встретиться с вами здесь, в джунглях.
А теперь пришло время попрощаться. Счастливо тебе оставаться в джунглях, а нам пора домой.
До свидания, муравьед.
До свидания. Адиос, буэна фортуна. Всего хорошего.
Счастливо.
Дорогие друзья, сегодня мы услышали о жизни муравьеда, одного из самых необычных животных. Странными и необычными можно назвать его внешность, походку и поведение. Живет он по-своему. Однако по-своему он очень хорошо приспособлен к жизни. Его поведение своеобразно, но разумно. Муравьед является примером того, как сложно устроены населяющие землю живые существа, как хорошо они приспособлены к окружающей природной среде, как целесообразно и разумно их поведение. Однако известно, что своего разума, необходимого для того, чтобы так рационально организовывать свою жизнь, у животных нет. Значит, кто-то, обладающий разумом, вложил в них специальные инстинкты, сделавшие их поведение рациональным. Бог-творец является высшим разумом, создавшим живых существ и наделившим их разумными инстинктами. Но вот вопрос. Для кого творец создал мир? Для муравьев или для муравьедов? Или для тех хищников, которые нападают на муравьедов? Другими словами, почему мудрый, милосердный Бог, способный целесообразно устроить все в природе, не сделал так, чтобы все живые существа могли обитать на Земле безопасно и не поедали друг друга? И еще вопрос. Почему Бог допустил, что в природе существуют смертоносные микробы, насекомые-паразиты, ядовитые змеи, опасные хищники, растения-сорняки? Почему существуют мучительные болезни, засухи, наводнения и другие бедствия, приносящие страдания людям и животным? Подобные вопросы часто задают неверующие, критикующие Библию и веру в Бога. Интересно, какие ответы на эти вопросы мы находим в самой Библии? В Библии говорится, что вначале сотворенный Богом мир был лучше, чем теперь. Жизнь на нашей планете была иной. Упомянутых нами отрицательных явлений в природе не существовало. Отношения между живыми существами были другими, и необходимое равновесие в природе поддерживалось иначе. Во-первых, в Библии, в книге Бытия, мы находим слова о том, что первоначально люди и животные питались только растительной пищей. В первой главе этой книги сказано, что Бог дал такое повеление людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Слово «владычествуйте» здесь не означает, что Бог приказал людям убивать животных и употреблять их в пищу. Оно означает, что Бог дал людям способность повелевать животными, приручать их, использовать в хозяйстве. Далее следуют слова о пище для людей и животных. Людям Бог дал в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, всю зелень травную в пищу. И стало так. Во-вторых, в Библии мы читаем, что существующие в настоящее время отрицательные явления в природе — это последствия первого греха, описанного в третьей главе книги «Бытие». Грех заключался в том, что люди отказались добровольно быть послушными Богу, следовать Его путем добра. Человеку, способному делать зло, Богом было сказано: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь ты питаться от нее во все дни жизни твоей. Термия и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Библия говорит, что болезни появились так же, как наказание за грех. Далее, в 9 главе книги Бытия мы находим новые повеления Божии, относящиеся уже к людям, жившим после потопа, и в том числе такие слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все». Здесь в Библии уже говорится об употреблении людьми в пищу животных. В этой же главе впервые в Библии упомянуто о появлении на земле хищных зверей. Таким образом, согласно Библии, после всемирного потопа в природе установились взаимоотношения между живыми существами, сохранившиеся до наших дней. В библейских пророчествах о пришествии Спасителя и установлении Царства Божия на земле говорится, что тогда люди и животные снова перестанут бояться друг друга. Хищники тогда опять будут питаться растительной пищей. Вот слова из 11 главы книги пророка Исаии. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Комментаторы Библии высказывают различные мнения по поводу того, когда эти слова пророчества исполнятся. Но, во всяком случае, Библия ясно говорит о том, что мир был сотворен Богом лучшим, чем он стал после грехопадения людей, что первоначально живые существа не поедали друг друга, и природа была еще прекраснее, чем в наши дни. Таковы ответы Библии на вопросы о гармонии и целесообразности в природе.
Секрет, почему в пустыне он может долгое время